Борис Титов. «Тернистый путь к Дольче Вита». Читает Марианна Маркина. Год первый. И все-таки в Москву за счастьем прутся только полные дуры. Она и без того прямо-таки нашпигована провинциальными красотками, уверенными в своей неотразимости и в том, что именно их не хватает столичным толстосумам для полного счастья. Ага, как бы не так. В Москве на каждого богатенького буратино приходится не одна сотня, если не тысяча охотниц за тугими кошельками. Там не пробиться. Слава богу, в России есть еще одна столица, да к тому же культурная. Олигархов там тоже хватает, а вот желающих заполучить их в мужья куда как меньше. А значит, и конкуренция среди нас, умниц и красавиц, не такая уж и жесткая. Впрочем, о чем это я? Я молода, хороша собой, да к тому же умна. С моими-то данными женить на себе сына олигарха особого труда не составит, а еще лучше – самого олигарха. Причем, чем старше он будет, тем больше у меня шансов остаться молодой, богатой вдовой. Ух, и развернулась бы я тогда. Так размышляла юная Маша, подъезжая к городу на Неве, в плацкартном вагоне поезда, следовавшего по маршруту Ростов-на-Дону – Санкт-Петербург. После окончания школы она убедила родителей, что полученных ею на ЕГЭ баллов вполне достаточно для поступления в любое высшее учебное заведение. Но сама-то прекрасно знала, что ей не светит ни один провинциальный вуз, что уж говорить о столичных. Однако, положившись на русский авось и на свое неотразимое, как она считала, обаяние, Маша решила отправиться покорять Санкт-Петербург. Но не могла она, первая поселковая красавица и умница, оставаться в этой дыре. Деньги собирала, что называется, с миру по нитке. Клянчила у обеих бабушек, раскрутила нечаявшую в ней души бездетную тетку, вытрясла из родителей все их сбережения, но собрать нужную сумму ей так и не удалось. Даже добытые ценой потери девственности 10 тысяч не спасли положение. Все ее приятельницы, включая самых страшненьких, лет с 15 хвастались своими сексуальными похождениями. Рассказы конопатой Аньки о том, как все одноклассники отымели ее в квартире у такого же, как она, рыжего Коновалова, были особенно колоритными и похабными. Причем каждый раз они обрастали все новыми и новыми пикантными подробностями. Но девица-то ничуть не смущала. И они, затаив дыхание, с вожделением слушали рассказчицу, подначивая ее на изложение сальных подробностей. Никого из них не интересовало, правда это или плод ее ущербной фантазии, но популярности Аньки и ее россказни явно прибавляли, тем более, что среди, как она выражалась, «жеребцов», якобы были и те, о ком другие девчонки тайно вздыхали. Маша ни в коей мере не была сексуально озабочена. Для себя она твердо решила, что не станет швырять свою девственность под пьяненького подростка, а подарит тому единственному, который станет ее мужем или уж в крайнем случае продаст подороже. И вот он, этот крайний случай. Достаточную сумму для оплаты обучения Маша собрать так и не смогла, и тут она вспомнила о Степане, сыне бывшего председателя совхоза, давно и безнадежно в нее влюбленном. В поселке, где жила Маша, находился мясокомбинат, единственное предприятие, куда местные могли устроиться на работу. Здешние жители, казалось, напрочь забыли исконное название своего поселка, теперь это был мясокомбинат. В советские времена здесь процветал совхоз с садами, теплицами и полями, но в 90-е все пошло прахом. Земельные угодья и средства, вырученные от продажи оборудования и техники, поделили между сельчанами, которые, впрочем, вовсе не рвались заниматься земледелием. Позже неизвестные люди скупили землю и построили у реки коттеджный поселок. Вопреки замыслу застройщиков, дома не продавались, и местные жители потихоньку их разобрали и растащили все вплоть до фундамента. От безделья и нищеты люди стали спиваться. Пили все, даже дети. Между тем, бывший председатель стал скупать у односельчан скот, который сам же и забивал, а мясо продавал на ростовском рынке. Пьющие по-черному мужики сбывали ему всю домашнюю живность. Бывало, притащит такой бедолага поросенка и сдаст за бесценок, лишь бы на опохмел хватило. Вслед за ним прибегает жена и с воем требует скотину обратно. Председатель возвращает ее, но уже по куда более высокой цене. Впрочем, через неделю-другую живность снова оказывается у него. Когда в своем дворе бывшему председателю стало тесно, он выкупил близлежащие дома, а затем на краю поселка построил мясокомбинат с колбасным цехом, после чего односельчане стали величать его не иначе, как хозяином. И мужик действительно чувствовал себя таковым, ведь все и все в поселке принадлежало ему. У хозяина был сын Степан, на год моложе Маши. Он разъезжал по поселку на Мерседесе и, как его отец, чувствовал себя хозяином жизни.